Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Великобритания и Франция в борьбе за османское наследство 1918-1923 годы и на что похожа война. Во второй части передачи слушайте реформы в театральных вузах и музейный цех фарфора. Монография Александра Фомина «Война с продолжением. Великобритания и Франция в борьбе за османское наследство». Раскрыв ее, я переношусь в края, которые вызывают у российской аудитории совсем не военные ассоциации. В первую очередь речь шла о городе Адалия, Анталия. Итальянский военный корабль высадил десант в Адалии. Итальянские солдаты появились также в Мармарисе, Фетхио и Бодруме. Как они там оказались и чем это закончилось, надеюсь, расскажет Илья Смирнов.
Замечательное продолжение бессарабской темы и название «Война с продолжением» очень точное, просто провидческое. Александр Михайлович Фомин рассказывает нам о том, как по окончании Первой мировой войны победители, крупные хищники, такие как Англия, Франция, помаленьку выдвигавшиеся из-за спины старых колониальных империй Соединенные Штаты. Дальше средние хищники, такие как Италия, ну и разные мелкие. И вот они все, отталкивая друг друга, рвали на части останки побежденной Османской империи. Выражаясь дипломатическим языком, окончательно решали восточный вопрос. Ллойд Джордж имел собственные представления о будущем Ближнего Востока. Эксперт британской делегации Тойнби, это тот самый историк, цитирую, «был свидетелем такой сцены. Премьер-министр, склонившись в своем кабинете над грудой бумаг, размышлял вслух. Месопотамия. Так, нефть, ирригация. Месопотамия должна быть наша. Палестина. Так, священная земля, сионизм. Палестина должна быть наша. Сирия. Что там в Сирии? Пусть ее Франция забирает». Еще в августе Ллойд Джордж говорил, что только Великобритания может во имя блага Европы оккупировать турецкие территории до окончательного решения США. Мы не можем быть жандармами всего мира, но мы честно думали, что существовали другие державы, которые могли бы принять участие. Конец цитаты. Специально для граждан, склонных всерьез рассуждать о том, что со стороны Антанты вообще и Российской империи в частности, Первая мировая война была оборонительной, цитирую, «первым из тайных договоров, имевших отношение к разделу Османской империи, стало англо-франко-русское соглашение о передаче России Константинополя, Европейского берега проливов и Исмитского полуострова». Вот это важнейшие условия поставки русского пушечного мяса на рынок мировой войны. Но потом Россия, совершив революцию и опубликовав тайные договоры, вышла из числа акционеров этого рынка. А сюжет на турецких курортах в подробном изложении выглядит так. Приказ верховного комиссара в Константинополе Сфорца генералу Элия. Королевское правительство желает оккупировать Адалию. Но союзникам нужны причины, стратегические или связанные с общественным порядком. В наших интересах получить запрос о нашем вмешательстве для охраны нарушенного общественного порядка. Королевское правительство желает, чтобы вы, если есть возможность, поскорее спровоцировали такой запрос. Если для этого не хватает необходимых инструментов, я мог бы послать в Адалию албанского бея, вызывающего мое доверие, который отправляется сегодня в Смирну на борту эсминца». Конец цитаты и дальше реализация. Итальянский военный корабль высадил десант в Адалии для поддержания общественного порядка, серьезно нарушенного последними событиями, в скобочках, взрыв бомбы вызвал много жертв в христианском квартале. В рамках общественного порядка Турция должна была фактически прекратить свое существование. Северский договор и трехстороннее соглашение о сферах влияния в Анатолии были по существу смертным приговором турецкому государству. Даже те из сохраненных за ним территорий, которые не входили ни в какую автономию, сферу влияния или зону проливов, попадали под полный контроль держав-победительниц посредством долговой кабалы и контроля над финансами. Опять же оговорим, что ни автор книги, ни рецензент не выступают апологетами Турции. Османская империя наряду с прочими несет полную ответственность за мировую бойню, конкретно за массовые убийства христиан на своей территории. И Кемаль Ататюрк, о котором дальше пойдет речь, не мой любимый герой, хотя бы потому, что его программа была замешана на национализме. Но в тот конкретный момент именно он оказался на своем месте. Я цитирую. «Ратификация договора вызывала большие трудности. Согласно турецкой конституции, сделать это мог только Меджлис. Но его созыв полностью исключался, так как было ясно, что ни один турок, сколько-нибудь привязанный к собственной стране, не проголосует за такой договор. Ну, можно было найти и непривязанных. Они подписали бы что угодно. И таки подписали. Но встретили неожиданное сопротивление в Анатолии со стороны популярного в народе военачальника, который почему-то не боялся и, что еще удивительнее, не продавался. Сначала его не принимали всерьез. Турецкое национальное движение во главе с Кемалем – не что иное, как блеф. Но потом-то оказалось, что все серьезно. Я цитирую пострадавших и обманутых, можно сказать, в лучших чувствах международных ростовщиков. Иностранные кредиторы Турции потеряли со времени отделения Анатолии примерно 100 миллионов франков, из которых 70 миллионов должны были достаться французским держателям, и необходимо прекратить подобную ситуацию. Необходимо, чтобы Анатолия перестала большевизироваться. Конец цитаты. И как признавал Бриан, в этой новой войне, уже не за султана, а за собственную землю, турецкие солдаты храбры, преданы своей родине и отважно дерутся за каждый вершок земли.
Честно говоря, Илья, мне никогда не приходило в голову, чтобы Кемаль Ататюрк был большевик.
Нет, конечно, ему была ближе Великая Французская революция и, может быть, Петр I. Турция и Советская Россия, они были очень далеки идеологически и имели между собой серьезные территориальные проблемы, о которых речь чуть ниже. Но исторические обстоятельства их объединили. Советская помощь выручила Кемаля в критический момент обороны Анкары. Как показано в монографии, он замечательно умел лавировать между странами Антанты, играя на их противоречиях и сепаратной жадности, но при этом сохранял четкое осознание собственных интересов, независимую политическую волю. Вот американские планы строительства железных дорог, портов, фабрик, рудников – отлично. Но анкарское правительство выдвигает жесткие условия возможных концессий. 50-процентное турецкое участие и наем только турецкого административного персонала.
Но я вижу, что действия происходят не только в Турции, еще в Сирии, Ираке и в Палестине.
Да, на территориях, которые как раз в это время становились Сирией, Ираком, Палестиной, Иорданией. А вот Курдистану не повезло. Могло бы появиться на карте и такое государство, но не появилось. Это отдельная интересная тема. Я цитирую, на территории бывшей Османской империи предлагалось создать ряд национальных государств, каждое из которых могло по своему выбору пригласить иностранную державу, помощь которой оно хотело бы получить. Такая постановка вопроса была в духе времени, учитывая популярность лозунгов самоопределения. Территории малых государств и области, населенные национальными меньшинствами, могли сыграть значительную роль во внешнеполитических комбинациях. Конец цитаты. А арабские лидеры, выступившие в Первую мировую против своего сюзерена, турецкого султана, они ожидали определенного вознаграждения за свою помощь Антанте и были обнадежены англичанами. Но потом претензии на те же земли предъявили французы. И оказалось, что союз с Францией был слишком важен, чтобы жертвовать им ради арабского эмира. Куда более трагичной оказалась судьба армян, которым тоже было много чего наобещано в порядке компенсации их потерь. Но потом Армения оказалась на периферии интересов Антанты, в столкновении уже с новым турецким государством потерпела сокрушительное поражение. В результате, цитирую, «Дашнакское правительство в Ереване само смотрело на советскую Россию не как на нового врага, а как на последнюю соломинку. Красная армия представлялась единственной силой, способной остановить турок». И отдельная тема – Греция. Ее с огромным трудом удалось втравить в Первую мировую войну на стороне Антанты из-за сопротивления короля Константина. Короля пришлось свергать. Но он сохранил популярность, и после войны создалась такая ситуация, вот я цитирую. Никольсон предлагал широкий выбор различных средств морального, то есть дипломатического, финансового, экономического и политического давления на Грецию с целью недопущения возвращения Константина или в качестве наказания за это. Кроу добавил к меморандуму Никольсона, что возвращение Константина неизбежно, но его правительство вынуждено будет продолжать политику Венизелоса ввиду полной зависимости Турции от западных держав. А политика состояла, например, в том, что Венизелос без колебаний согласился отправить две греческие дивизии в Одессу для усиления французского десанта. Как вы понимаете, у Греции были огромные основания для того, чтобы участвовать в нападении на Россию. А прав-то оказался Кроу, и при новом правительстве греческая армия продолжала выступать как орудие Антанты, уже против Турции. Ну, понимаете, большая война закончилась, пропагандистский туман развеивался, и существовали резонные опасения, что солдаты из Западной Европы, цитирую, «не согласятся сражаться, чтобы защитить интересы некоторых международных финансистов». Здесь-то и пригодились греческие солдаты. Воодушевленные на поход вглубь Анатолии призраками то ли Александра Македонского, то ли византийских императоров, они были разгромлены Кемалем, а расплачиваться пришлось греческому населению приморских городов.
А как-то Россия фигурирует в этих событиях? Я сейчас имею в виду не то, что она союзница Турции, а как-то еще.
Мы уже упоминали обстоятельства присоединения Армении к СССР. Вообще, Кавказ и Закавказье часто привлекали внимание политиков и военных, английских прежде всего, да и американских. Вот доклад Харбарда, цитирую, давалась уничтожающая характеристика трем закавказским правительствам. Все они коррумпированы и существуют только за счет того, что осталось после развала России. Все они испытывают большевистское влияние, в особенности Грузия. В Закавказье, к тому же, самую неблагоприятную роль сыграло разделение некогда единой территории между тремя враждебными государствами. Британия желала видеть сильные независимые государства, отростки бывшей Российской империи на Кавказе. А вот большой друг России Керзон. Каспийское море было в наших руках и стало базой морских операций против большевистских войск. Британские войска занимали весь Кавказ от Черного моря до Каспийского и являлись единственной гарантией мира между соперничающими народами – грузинами, армянами, татарами, русскими. В этом контексте можно сделать некоторые предположения о том, что ожидало бы Россию в случае победы белых генералов, опиравшихся на Антанту.
Давайте уточним, вы что, в принципе, против того, чтобы платить долги?
Нет, ну почему же? Это отдельная тема, но вкратце она формулируется так. Если я сейчас займу у вас 1000 рублей до следующего четверга, то в следующий четверг, конечно, обязан отдать эту 1000 рублей. Совершенно другое дело долги профессиональному ростовщику, который дает взаймы под проценты. С моей точки зрения, он ничем не отличается от карточного шулера. Правильно ли отнимать у ребенка фрукты и лекарства, чтобы заплатить прадедушкины долги шулеру? И даже не самого прадедушки, а кого-то, кто наделал долгов от его имени. Вот если кто считает, что правильно, это его нравственный выбор. Моя позиция другая, и не только моя. Если собрать всех философов, религиозных учителей, начиная с античности, которые смотрели на ростовщиков с презрением, может статься, наша компания будет авторитетнее, чем вся наука экономикс. Но вернемся к монографии Фомина. Для нее характерен дипломатический уклон. Конечно, хотелось бы побольше, собственно, о войне, о том, как были одержаны победы, поставившие дипломатов перед фактом. Но я понимаю, что нельзя объять необъятное. Некоторые сомнения вызывает тезис об идеализме президента Вильсона, потому что никакого особого идеализма из сообщаемых в книге фактов не следует. Идеалистами во внешнеполитических вопросах были все-таки несколько иные люди. Кто внимательно читал такого великого американского писателя, как Марк Твен, поймет, что я имею в виду. А «Война с продолжением» вроде бы книга сугубо историческая, но замечательно прочищает мозги и по поводу дипломатической морали, и по поводу того, что к советам людей, знакомых с обстановкой, прислушивались только тогда, когда эти советы соответствовали политической линии. И по поводу организаций, выступающих от имени человечества, вроде Лиги наций. И по поводу СМИ, которые за 90 лет тоже не стали вызывать больше доверия, пожалуй, даже наоборот. А в финале авторитетное мнение Ллойд Джорджа. Цитирую. «Народ, который не может защитить свои права и свободы, не тот народ, который может выжить в этом мире».
Монографию Александра Фомина «Война с продолжением. Великобритания и Франция в борьбе за османское наследство» рецензировал Илья Смирнов. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Снова о войне, но о другой. В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит выставка «На что похожа война?». Она посвящена участникам советско-финской кампании 1939-40 годов. И рассматривала экспозицию Татьяна Вольцкая.
Входишь в музей, раздеваешься и, сжимая в руке гардеробный номерок, поднимаешься по черной лестнице на второй этаж. Открываешь дверь и оказываешься в современном загородном доме. Вокруг то, что для европейца составляет привычную обстановку, а в России все еще принято называть евроремонтом. Но уже в приходе на вешалке рядом с обычными пальто и куртками военная шинель, а в зеркале отражаешься не ты, а молодые люди и девушки, некогда ушедшие на эту зимнюю войну. Вот только что в зеркале было твое отражение, и вдруг оно пропало, и возникло лицо коротко стриженного, явно крестьянского паренька, затем девушки, еще паренька, и ты замираешь и начинаешь гадать, а вернулись ли они домой. Кое-кто вернулся, это понимаешь, когда прислушиваешься к голосам, доносящимся из невидимого репродуктора.
Я помню, у меня сердце билось, как оно билось в моем горле. Я побежала домой, как только сил хватило. Уж такой был слышен гул. Хельсинки бомбили.
Вокруг зеркала фотографии, железнодорожные пути, мрачные вагоны, куда садятся молодые люди в шинелях с вещмешками. Кто-то стоит у распахнутых дверей и улыбается невидимому фотографу. Входишь в кухню, там пожилая женщина, манекен, мирно взбивает миксером тесто. На столе стоят тарелки, люди явно собираются обедать. Но донышки тарелок то и дело освещаются изображениями времен той войны, той еды, тех привалов. А в бревенчатом переходе из кухни в гостиную он один выпадает из общего евроремонта, имитируя избу или даже землянку. Так вот, в этом переходе время от времени содрогается потолок и слышится отчетливый грохот взрывов. О проекте «На что похожа война» говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Идея принадлежит сотрудникам музея города Мянту, где существует краеведческий музей, собственно говоря. И 2 года назад мы узнали о том, что в Мянту наши коллеги открыли выставку, посвященную Зимней войне. И предложили эту выставку по закрытии ее там в Мянту перевести в Питер. И наш музей через жизнь и поэзию Ахматовой связан с событиями Финской войны, потому что она эту войну переживала очень остро и не так, как это, естественно, было принято в советской пропаганде. Она прекрасно понимала захватнический характер этой войны, поэтому возникала перекличка. Выставка построена как воспоминание о войне современных людей. Условно говоря, финская пара, живущая в своем прекрасном финском доме, чрезвычайно устроенном и благоустроенном, которых не отпускает память о том, что было тогда в 1939-1940. Память не о последовательности военных действий, а совсем о другом. Что такое начало войны? Как это люди переживают? Что такое будни войны? Вот столовая, где накрытый к обеду стол, 4 тарелки. А на днище тарелок возникают, это прекрасно сделано, картины войны. Солдаты, как они там едят, из чего едят. А что такое есть на войне? Это как выглядит в блиндаже? И тогда в их сознании возникает вот этот блиндаж. Это, пожалуй, единственный фрагмент экспозиции, где вместо финского милого дома возникает вот такое вот солдатское военное блиндажное состояние. А в гостиной, где все очень хорошо, все очень мило, мы видим не только их семейную фотографию свадьбы, но уже свадьбы их внуков. Они все уже в другом измерении живут. Там в спальне лежит на кровати финский журнал с портретом Путина. Это 10-е, 0-е годы, так называемые. А там же муляж изображения хозяина дома, который разгадывает кроссворды, а слова ложатся все время, напоминающие название тех мест, где он, условно 70 лет назад сражался. Потому что человек так устроен, что вот память об этом никуда не уходит и не отпускает. Например, в туалете потолок прозрачный из пластика, поднимаешь глаза наверх, а над тобой вот эти летящие самолеты, которые идут бомбить. И тут в туалете, в ванной тема страха смерти и мысли о смерти или самоубийства, потому что не вынести.
Действительно, война преследует по пятам идущего по дому. Это ветераны вспоминают то, что им пришлось пережить. Их голоса звучат в кухне, и в гостиной, и в спальне.
Ты привез нас на вокзал, оттуда поздно вечером мы первый раз в жизни сели в холодный темный поезд. Настроение было ужасное.
Воспоминания очень разные. Кто-то уходил со слезами и тяжелым сердцем, а кто-то сам рвался на фронт добровольцем.
Мама горько плакала, когда я выходил на войну. Это было трудно. Просить разрешения у отца и матери отправиться на войну.
Нина Попова идет по Афинскому дому дальше.
А в спальне мысли о том, идеи о том, как они возвращались потом в обычную жизнь. И в этом смысле это история про всех людей. В том, что вообще человек теряет и приобретает, ввергаясь в то, чтобы воевать с себе подобными сейчас.
Авторы проекта, художник Тарья Вяетенен и куратор Паули Сивенен, построили выставку как тотальную инсталляцию. Ни одной этикетки, ни одной витрины. Условные герои, собирательный образ ветеранов зимней войны, супружеская пара Тойва и Люэли просто живут в своем доме, занимаются повседневными делами. Но вчера буквально прорастает сквозь сегодня. Тот, кто приходит в дом, как в гости, может сесть в кресло и посмотреть видео, хронику тех лет. Видеоинсталляции, взрывы и ползущие по снегу автоматчики возникают неожиданно прямо на стенах.
Они очень хорошо это устроили. Они перед этим собирали воспоминания финских ветеранов. Их 144 человека. Каждая фотография есть, каждый рассказ записан. К открытию они привезли своих ветеранов, финская сторона. Мы собрали своих ветеранов, их было всего 4 человека. Мы литературный музей, мы не способны были такую работу освоить. И сейчас на выставку приходят люди, которые рассказывают, у нас есть семейные письма этого времени, отца или деда, куда их деть, а куда их деть. Вот понимаете, вот этим контрастом отношения к памяти, исторической, человеческой, это все так не похоже на то, вот как мы живем, как это все устроено у нас. И это очень горестно, конечно. Кроме того, там же в спальне лежат, например, ксерокопии писем, которые найдены были в Финляндии. Это не отправленные письма, видимо, разбомбили самолет, что ли. Одного из полков, которые так и остались лежать там, на этой финской земле, полков. Наших писем, советских солдат. Они перевели их с русского на финский.
О выставочном проекте «На что похожа война» Татьяна Вольская разговаривала с директором музея Ахматовой Ниной Поповой. На волнах радио «Свобода» вы слушаете «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.